выбрал именно этот вечер для визита в дом священника, а дверь ему открыла именно Фейт. Ни слова не ответила она на его любезное приветствие и ушла в полном молчании, чтобы короткой фразой позвать отца. Мистер Бейкер был слегка обижен и по возвращении домой сказал жене, что старшая дочка священника — замкнутая, угрюмая малышка и ужасно невежлива, даже не отвечает, когда к ней обращаются. Но никаких более тяжелых последствий это событие не имело, и в целом их наказания не причиняли никакого вреда ни им самим, ни другим. Все они с некоторым самодовольством уже начинали считать, что в конце концов воспитывать себя не особенно тяжкий труд. «Я думаю, люди скоро увидят, что мы ведем себя как следует и не хуже других», — сказала Фейт, сияя от радости. «Это не так уж трудно, если взяться за дело с умом». Она сидела рядом с Уной на надгробии Поллока. День был холодным, ветреным и сырым, только что прошла весенняя гроза, так что не могло быть и речи о том, чтобы поиграть в долине радуг, хотя мальчики доктора и мальчики священника отправились туда удить рыбу. Дождь уже перестал поливать, но с моря дул пронизывающий до костей безжалостный восточный ветер. Весна, несмотря на давно появившиеся первые признаки тепла, запаздывала, и в северном уголке кладбища еще виднелись слежавшийся старый снег и лед. Лида Марш, она принесла в дом священника несколько сельдей и передала их тетушке Марте, проскользнула, дрожа от холода, в ворота кладбища и направилась к девочкам. Она жила в рыбацкой деревушке у входа в гавань, и ее отец вот уже 30 лет как взял за правило посылать часть своего первого весеннего улова в дом священника. Он никогда не переступал порога церкви, был человеком беспечным и вдобавок пьяницей. Но пока он посылал каждую весну сельдь в дом священника, как делал это до него его отец, его не покидала приятная уверенность в том, что на этот год он расплатился по счету с высшими силами. Он не ожидал бы хорошего улова макрели, если бы не присылал представителю этих сил первых плодов нового рыболовного сезона. Лида была девчушкой лет 10, а выглядела при своей худобе еще младше. В этот вечер, когда она бочком приблизилась к дочкам священника, вид у нее был такой, словно она с самого рождения никогда не согревалась. Ее лицо сделалось истинно красным от холода, а маленькие дерзкие бледно-голубые глазки покраснели и слезились. На ней было потрепанное ситцевое платье. Она прошла 3 мили от гавани до Глена босиком по дороге, все еще покрытой снеговой кашей и мокрой грязью. Ее стопы и икры были такого же багрового цвета, как и лицо. Но Лида не обращала на это особого внимания, она привыкла к холоду. Босиком она бегала уже месяц, как и все остальные многочисленные ребятишки в рыбацкой деревне. В ее сердце не было никакой жалости к себе, когда, присев на могильную плиту, она широко и весело улыбнулась Фейт и Уне. Фейт и Уна широко и весело улыбнулись в ответ. Они немного знали Лиду, так как встречали ее пару раз прошлым летом на берегу, когда ходили в гавань вместе с Блайтами. «Привет», — сказала Лида. «Погодка жуть, правда? Хороший хозяин собаку из дому не выгонит, правда?» «Тогда почему ты не дома?» — спросила Фейт. «Папаша велел мне снести вам селедочки», — отвечала Лида. Она дрожала, кашляла и вытягивала перед собой свои босые ноги. Она не думала о себе или о своих ступнях и не напрашивалась на сочувствие. Ноги она выставляла вперед инстинктивно, просто чтобы не ставить их в прошлогоднюю мокрую траву, окружавшую со всех сторон могилу. Но Фейт и Уну мгновенно захлестнула волна жалости к ней. Она выглядела такой озябшей, такой несчастной. «Ох, почему ты босая в такой холодный вечер?» — воскликнула Фейт. «У тебя ноги, должно быть, совсем окоченели». «Почти».